Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И сегодня у нас очередной специальный выпуск «Ученая дружина». А это значит, что мне, ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артему Валерию Чермакову, помогает ведущий Иркутского радио Жанна Евгеньевна Богданова. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Артем Валерьевич. Вы передачу открыли, сказали, что это вторая уже в этом выпуске. Но я думаю, будет уместно и правильно нашим радиослушателям напомнить, а чему, собственно, посвящена передача «Ученая дружина».
Дело в том, что в ноябре этого 2026 года наш музей, наш город, а, в общем-то, и вся ученая Россия празднует 175-летие с момента основания сибирского, а позднее восточно-сибирского отдела Русского географического общества. Именно у нас в Иркутске в первом выпуске, кому интересно, можно поднять радиоархивы или у нас в социальных сетях музея, мы подробно рассказывали об обстоятельствах создания этого сибирского отдела. Ну и вот его история, отчасти его современное состояние, преемственных к нему организация географического общества, продолжающего свою деятельность и в 21 веке, мы будем рассказывать в серии спецвыпусков «Ученая дружина».
Ну вот я думаю, что тоже будет интересно нашим слушателям, хотя вы сказали, что подробно можно ознакомиться с предыдущего выпуска, но все-таки коротко напомнить, а что такое ФСОРГО? По крайней мере, мы понимаем, что это одно из важных направлений деятельности государства в том числе, и организация, которая насчитывает большую историю, то есть одно из старинных, так сказать.
Русскому географическому обществу, как нашей головной организации, уже более 180 лет. Это старейшее общественное, вот это важно сказать, потому что государство все время поддерживало РГО, но все-таки это общественная организация России сегодня. Хотя там тоже был небольшой перерыв в ее деятельности, но тем не менее она сохранила и штаб-квартиру в Санкт-Петербурге, и основные структурные свои подразделения по-разному и в советский период, и сейчас вот больше уже по областям, а не по губерниям, как когда-то. Существует ее региональное отдел, и наш, сибирский, основанный, вот, собственно, Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, во многом и имя нашего музея связано именно с этим событием, и второе дыхание нашего музея, потому что неизвестно, пропал бы он в сложных таких перипетиях 19 века, и вот, не начался бы с нуля в 20-м, как значительная часть региональных музеев современной России.
А в чем, думаете, вот феномен такой стабильности?
Ну, видите, это уже версия, потому что я думаю, что надо целое исследование на эту тему писать. Просто, во-первых, самые разные силы в разное время поддерживали деятельность Русского географического общества. Конечно, государство было в этом заинтересовано, но не все, а только вот, собственно, инициативные чиновники, которым действительно было интересно не просто отрабатывать полученные какие-то должностные обязанности и получать зарплату, да, а заниматься развитием страны. Причем в тех областях, где вообще существовало немало риска. И речь идет не только о территориальных приобретениях, но и об исследовании каких-то сопредельных с Россией территорий на предмет международного сотрудничества, допустим. Да? То есть это не только Министерство внутренних дел, допустим, которому принадлежал когда-то по должности, хотя постоянно выходил за пределы своих полномочий генерал-губернатор Муравьев, вот, но и Министерство иностранных дел, а также военное и морское министерство или Министерство обороны, как сегодня, да, поддерживало постоянно деятельность уже в своих интересах, как стратегических, так и разведочных, и тоже лучшие силы этих министерств, особенно морского, флотские офицеры всегда составляли гордость РГО, и, опять же, дело было не в их званиях. Очень часто эти люди приходили лейтенантами, как вот Колчак, допустим, да, а все крупные чины получали потом. Вот. Одновременно это и предприниматели, ну, в СССР такого класса людей не было, но до этого-то они были. И это, опять же, были люди, которые не только в прибыли были заинтересованы, но и в развитии как своих рынков, так и вообще знания о мире. Они понимали, что наука так или иначе косвенно, а иногда и прямо, вот уже, может быть, в этом выпуске успею рассказать про такой случай, влияет на прибыли, но перед этим требует серьезных инвестиций. Нельзя вот как на рубль получить сразу рубль. Ну и, собственно, ученые, которые без поддержки государства, военных структур, бизнеса, они не так много могут. Какие-то кабинетные исследования, да, или там астрономические исследования, хотя в Сибири даже и они были сопряжены с существенными предварительными затратами, можно проводить в одиночку, было до начала 20 века, а вот экспедиции – это же всегда расходы, и всегда масса согласований и разрешений. И вот то, что государство и бизнес брали эти на себя сложности, конечно, развитию науки очень способствовало. Ну и вообще просто люди, которым было интересно. Часто это были студенты или выпускники других учебных заведений, например, здесь очень много духовной семинарии. Вообще епархия, кстати, вот о ней я тоже забыл сказать, может быть, для Санкт-Петербурга это не было таким ключевым ведомством в деятельности РГО, а для Иркутска-то было. Мы и в этом, и в следующем, 27-м году, когда будет 300 лет Иркутской епархии, отметим обязательно большую роль просвещенных священников, миссионеров, и не только миссионеров, в деятельности Русского географического общества.
Ну, то есть, вот для нашего региона, в том числе, ну, как и для всей страны, здесь очень гармонично все слилось воедино, кроме того, что это энтузиазм, подвижничество, но это и государственность, как мы сказали, и люди дела приложили свои усилия, и ученые, поэтому, скорее всего, вот эта жизнеспособность такой общественной организации, она проверилась веками.
Как одни уходили, так приходили какие-то другие, вот не было ведомства культуры, например, в Российской империи. А сейчас оно есть, да, после военных времен СССР. И тоже работники культуры уже большую роль теперь играют в деятельности РГО.
Ну вот, продолжая листать страницы истории Сорга, Артем Валерьевич, каких людей, какие события мы будем вспоминать, вот говоря о первых годах деятельности Сорга?
Ну, это так называемый героический или муравьевский период. Его так обычно обозначают в истории Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, да, но я думаю, что для организации, непосредственно которую он основал, по сути, в Иркутске, сибирскому отделу РГО, это приложимо в еще большей степени. Пока Николай Николаевич Муравьев находился в Иркутске с момента основания отдела в 1851 году до своего отъезда весной 1861 года. Деятельность здесь кипела, била ключом. И именно он собрал людей. Я их уже фамилии в первом выпуске назвал. Сейчас еще раз хочу отметить первое заседание 29 ноября 17-го по старому стилю 51-го года, когда в Белом доме резиденции Восточно-Сибирского генерал-губернатора на тот момент собрались иркутский губернатор Константин Венцель, гражданский губернатор, который, собственно, и станет первым официальным председателем отдела, племянник, адъютант и будущий сменщик Муравьева на посту генерал-губернатора Восточной Сибири Михаил Корсаков, будущий первый глава Якутской области самостоятельный, а для нас важно, что он еще и доктор медицины Юлий Штубендов. Ну, а медик в XIX веке – это биолог широкого профиля. Чиновники Молчанов, кстати, муж Нелли Волконской, Струве, сын знаменитого основателя Пулковской обсерватории, астронома Струве, священник Петр Громов, один из выдающихся миссионеров, настоятель Спасской церкви города Иркутска, а перед этим он на Камчатке прослужил более 10 лет. Вот, купец Баснин, председатель Главного управления Восточной Сибири Иван Сельский, чиновники также Меглицкий, Бабановский, но они менее известны. Вот всех их надо перечислить, но, конечно, с точки зрения экспедиционной активности главным результатом были, во-первых, работы Амурской экспедиции. Сразу же с места в карьер, это, собственно, главное, зачем для себя Муравьев помогал и проталкивал основание Сибирского отдела географического общества. Ему нужны были ученые для обследования края, который вот только-только входил в состав Российской империи на тот момент. Неразграниченное, огромное, несколько тысяч километров течения крупнейшей реки Северной Азии, Амур, у которой даже карты не было на момент основания сибирского отдела, а в конце десятилетия она была, и была достаточно подробная, и была напечатана в Иркутске в типографии Генерального штаба, она есть и в интернете, и оригиналы есть у нас в книжном фонде Иркутского областного краеведческого музея, так называется карта Амурской страны. И вот, конечно, крупнейшим среди членов сибирского отдела, кто сводил материалы по ней, кто координировал деятельность, выходящую далеко за пределы топосъемки, был Ричард Карлович Мак. Он приехал сюда как учитель гимназии, ну, в принципе, довольно крупный пост, хотя и отдаленный от столицы, он приехал из Прибалтики, на тот момент это называлось Эстлянская губерния.
Его изображение есть на фронтоне, да,
Фамилия его есть на фронтоне, а с минувшего 25-го года и на здании авиатехникума, поскольку там, собственно, и была гимназия, где он работал, а потом работал уже не только учителем, а на более крупных постах. Вот у нас, кстати, выставка идет по МААКу с конца прошлого года в отделе «Окно в Азию». Пожалуйста, кому интересно, последний месяц можно ее посетить, вот сейчас в феврале, потом мы ее уже снимем. Пожалуйста, посмотрите. Конечно, вот когда говорят, что сделал Мак именно для Иркутска, может, и немного, вот как для города, потому что даже большая часть его исследований, она лежала за пределами нашего региона. Сначала сибирский отдел РГО его направил в Якутию, в Вилюйский округ, ну, как, скажем, для проверки. Потом сразу же, практически, когда он оттуда вернулся, чуть не замерзнув, потому что, конечно, к исследованиям экспедиционным около полярных областей он был не очень приготовлен. Но, тем не менее, три тома вышло через какое-то время. И тоже, кстати, это без содействия РГО, уже после отъезда Муравьева все равно все продолжалось, все это было бы невозможно. Так вот, сразу его Муравьев забрал на Амур, во второй амурский сплав, который он с ним провел, а назад вернулся самостоятельно, открыв множество новых видов животных и растений, целый род растений открыл, это большая редкость. И потом еще его вот в 60-м году забросили в Приморье, тогда это назывался Уссурийский край, ну там он окончательно оставил здоровье, которое позволяет совершать экспедиции, поэтому весь план экспедиции выполнен не был, но и оттуда он тоже целый том описания привез, и что это неудивительно, все это было издано немедленно практически по меркам 19 века в течение 2-3 лет. На прекрасной бумаге к Амурской экспедиции целый альбом иллюстраций, он оцифрован, тоже его можно посмотреть, и у нас в книжном фонде есть оригиналы, и вот в «Окне в Азию» может приходить. Это, вот, можно сказать, слава работы сибирского отдела 50-х годов. Сейчас я, извините, забываю о времени, надо прерваться на анонс текущих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея. Музейная жизнь-то продолжает идти своим чередом и в 21 веке, а потом мы обязательно продолжим.
Пятнадцатого февраля в 15:00 в экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию» состоится презентация новой книги иркутского путешественника и писателя Сергея Волкова «Здесь была Шамбала. Древний Шангшунг, Кайлас и долина Гаруды». Книга рассказывает об исследованиях загадочного пещерного города в Западном Тибете, возможно, мистической древней Шамбале. Автор – опытный путешественник и участник 21-й экспедиции по Китаю, Памиру, Тибету, пустыням Гоби и Такламакан. За время экспедиции собрал обширный и увлекательный материал о таинственной Шамбале и Агарте, о древней цивилизации Шангшунг, о скрытых долинах Бейюл в Гималаях, священной горе Кайлас, тайных пустыни Гоби и легендах Центральной Азии. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А. Телефон для справок 8-395-2-25-98-21. 25-98-21. Артем Валерьевич, а вы и на предыдущий выпуск, и сегодня пришли вот с печатными изданиями, где-то копии, где-то оригиналы. А вообще вот этот период развития сорга, он хорошо представлен? То есть нет дефицита в информации?
Дефицит есть всегда, конечно, потому что сегодняшняя передача, ну, получается так, я хотел ее закрыть сейчас этим событием, ну, скажу заранее. Дело в том, что первое 30 лет работы Восточно-Сибирского или перед этим Сибирского отдела, все архивы и большая часть подготовленных публикаций, материалов и все материалы экспедиции, которые остались в Иркутске, уничтожены вместе с зданием отдела в Великом Иркутском пожаре 1879 года. Очень-очень немногие у нас есть допожарные экспонаты, буквально считанные, они, скорее всего, просто где-то в отъезде находились, на выставках там или на руках в тот момент, какие-то допожарные, иногда даже обгоревшие здания из первой библиотеки отдела, которую тоже начали потом заново собирать. Вот. И если бы, это вот уже второй вопрос, который я собирался сегодня обсудить, не печатание материалов деятельности отдела, на котором руководство, в первую очередь Муравьев, но и другие настояли, провели это буквально тоже с первых лет деятельности, то мы бы знали еще меньше. То есть вот все, что не напечатано, все исчезло. Первым изданием, периодическим иркутским, сибирским научным изданием стали записки Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Первый том вышел в 1856 году в Санкт-Петербурге. Вот есть, кстати, у нас на сайте музея, и вообще первые несколько выпусков этих записок, они оцифрованы, потому что их бумажные экземпляры в довольно плохом состоянии, не все мы их даже выдаем.
Ну вот я хотела бы спросить, как широкому кругу читателей, слушателей наших в том числе, ознакомиться с историей, вот это вы сейчас рекомендуете уже вот эти издания именно,
ну,
да?
Да, конечно, они есть, в принципе, и на нашем сайте, и на сайте библиотеки Молчанова Сибирского, и на сайте Центрального отделения Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Там с первого же выпуска мы присылали туда обязательный экземпляр, там, слава богу, пожаров не было.
Ну, то есть все в доступе.
Ну, то, что напечатано. Дело в том, что много личных воспоминаний, конечно, и, к сожалению, вот о первых годах их довольно мало. Вот это интересно, да, вот мы ищем материалы, в том числе по истории нашего музея, и не можем их найти за этот период, потому что музей формально существовал и реально существовал, то есть это было здание, оно располагалось на месте нынешнего комплекса Воссебуголь, уж не знаю, как он теперь после очередного ремонта будет называться, вот. А тогда это было отдельно стоящее двухэтажное здание, деревянное, рядом с Тихвинской церковью, одной из старейших в Иркутске, именем которой площадь тогда называлась, которая сейчас сквер Кирова. Вот. И вот в этом здании Муравьев, собственно, с 1854 года счел, что не очень-то удобно, и он часто его не бывает в Иркутске, да, собираться отделу постоянно в административном здании. И передал вот этот вот музей, он назывался «Музей естественных предметов Главного управления Восточной Сибири». Передал от государства общественной организации Сибирскому отделу РГО, и там они стали собираться, складировать экспедиционные материалы. Правда, не было никакого досмотра публичного этих материалов, то есть, ну, открыть могли, да, по билетам и по расписанию не пускали. Ну, потому что тут важный момент, конечно, денег все-таки было не так много, и на содержание постоянных смотрителей, людей, которые бы вот занимались, ну, скажем так, текущим обслуживанием посетителей музея, экскурсоводов, тем более, да, конечно, на это денег не было.
Это, напомним, какой год?
Это вот с 54 по, собственно, 79. На втором этаже были собрания, располагалась библиотека, о составе которой мы имеем тоже, к сожалению, самые приблизительные сведения, там, ну, порядка 10 тысяч томов или более было, вот, но каталог ее сгорел вместе с библиотекой. А на первом этаже лежали, и вот буквально там один абзац из воспоминаний Дыбовского, где он видел там палатку Маака, лодку Черского, еще какие-то там сборы. Тут важно сказать, что многое, что сохранилось в Санкт-Петербурге, куда передавались материалы многих экспедиций, я имею в виду уже физически собранные те же экспонаты Маака, например, насекомых находят до сих пор собранных им на Амуре в зоологическом музее Петербурга. Ну, по другим коллекциям это все распределялось, тогда, к сожалению, даже этнографического, например, музея не было специального. Вот, и вот там можно что-то найти, но это надо искать специально, потому что тоже революции, войны, не все уцелело. Но у нас, к сожалению, от этого периода не уцелело ничего.
Ну вот, Артем Валерьевич, как мы говорим, без энтузиазма в этой деятельности никак не обойтись, но все-таки нужна же и финансовая поддержка. Кто вот все-таки брал, если подробнее об этом рассказать, на себя эту ответственность? И государство, вот, это понятно, и купечество.
Ну, смотрите, государство давало крупные субсидии, и, как правило, это были субсидии, связанные с выделением земельного участка. Ну, например, там, где сейчас стоит отдел истории, это же была государственная земля на набережной, там козырное место рядом с резиденцией самого генерал-губернатора, она принадлежала военному ведомству, но губернатор ей мог распоряжаться, вот какие-то части уже выводились непосредственно из города, и вот часть земли он отрядил на новое строительство. Дом вот этот вот, что второй, что первый дом, тоже был государственной собственности, вот их, значит, выделили. А на текущие расходы государственные деньги провести довольно сложно. Дело даже не в том, что их нет, а просто долго это очень. Поэтому в основном на расходы и на печать результатов разных исследований давали деньги частные лица, как членские взносы, но они не очень большие были, конечно, там. Хотя, с точки зрения доходов простых обывателей, конечно, это десятки рублей. И было специальное такое звание, вот был действительно член сибирского отдела РГО. Кстати, долгое время, например, к нам и в Петербург надо было вступать отдельно. И свои списки были. А почему? Именно взносы платили люди, да? Ну вот...
И они были разными?
Да, особенно...
В зависимости от...
Если человек экспедиции в основном делает, то, ну, одни с него спросы, да. Если вот он просто собирается, обсуждает, скажем так, просвещенный чиновник, ну, он может больше выделить. Но в экспедицию он поедет, только если его в служебную командировку пошлют. А вот было звание члена-соревнователя. Отдельное такое. Еще поэтому только начинаются исследования, к сожалению, вот точных и полных списков, в отличие от действительных членов, не сводили, как-то не считалось это нужным и важным. Вот, это все надо еще свести. Это были именно люди...
Да, как... Почему такой термин, да, соревновать?
Ну, он соревнует. Он не соревнуется, а соревнует о деятельности и просвещении.
И другой смысл, Саша.
Вносит вклады. Тут важный причем момент. Помимо этих членов соревнователей были просто жертвователи, которые этого звания не получали. Тоже вот сейчас бы мы сказали несправедливо, потому что они вносили на целевые проекты. Вот, например, знаменитый Иннокентий Михайлович Сибиряков, вот, который закончил свои дни монахом на Афоне, а перед этим довольно серьезно, как золотопромышленник, спонсировал в том числе исследовательскую деятельность отдела, экспедицию, несколько лет работавшую в Якутии на Чукотке, она так и называлась Сибиряковская, но он в число членов соревнователей не вошел, потому что он целевым дал деньги на эту экспедицию. Вот. А вот те, которые давали деньги отделу без, скажем так, адресно, да, просто вот возьмите и сами решите, на что их использовать. Вот они, например, вот как раз купцы Басняны, купцы Трапезниковы, они получали такое звание. Ну, как правило, все равно они участвовали. Вот, например, вот, допустим, братья Бутины. Частично они во многом и иркутские купцы, и кяхтинские финансировали деятельность отдела, а частично и сами ее вели. У нас в книжном фонде хранятся замечательные рукописные карты, которые они составляли, путешествуя по Великому Чайному пути, вот карты Монгольской степи до Великой Китайской стены, как от границы Российской империи пройти. Ну что ж, да, надо, наверное, сделать еще раз паузу и сказать о том, куда мы вас приглашаем в Иркутском областном краеведческом музее на предстоящей неделе.
С 16 по 22 февраля выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на Масленицу. Интерактивный музейный квест познакомит с каждым днем Масленицы, научит встречать ее и проводить прощание с зимой по старой традиции. Вас ждет знакомство с традицией празднования проводов зимы, масленичным календарем, представление театра «Петрушки» и участие в русских народных играх для организованных групп. Рекомендуемый возраст участия 6+. Обязательно предварительная запись по телефону 8-395-2-0368. Адрес отдела: музейная студия, улица Карла Маркса, 13. Уважаемые слушатели, мы продолжаем второй выпуск передачи «Ученая дружина», который посвящен юбилею Псорга. Артем Валерьевич, а какие имена, связанные с деятельностью отдела в 1860-70-х годах?
Ну, это уже после Муравьева. С одной стороны, вот такая кипучая деятельность и политически отчасти даже ангажированная, мировую известность получившая, поскольку МАК, вот он из учителя Иркутской гимназии стал специалистом мировой величины. Он впервые описал местности, о которых вообще никто, никакой географ не писал никогда. Такое и позднее тоже было, но все-таки это редкий случай в истории вообще, и в истории нашего отдела в частности. Обычно хоть какие-то экспедиции в эти места были, но не подробные и не целевые. Вот 60-е годы – это время как раз... ну, скажем так, уточнений не такого широкого размаха, но тоже достаточно интересных. Ну, в первую очередь, конечно, стоит назвать имя Николая Михайловича Пржевальского, известного по своим экспедициям в Центральную Азию, а первую свою экспедицию он совершил на средства нашего отдела. В 1868 году в Уссурийский край. Она издана, можно ее посмотреть, и как отдельная книжка. Ну, не очень часто ее издают сравнительно с его знаменитыми вот этим первыми путешествиями в Центральную Азию, второе, третье, вот. Но везде об этой экспедиции говорят. Закончилась она, к сожалению, не очень хорошо, потому что руководство отдела не понравилось, что Пржевальский опубликовал результаты ее самостоятельно. У него появились такие возможности. Обычно все-таки у исследователей их не было, поэтому и конфликтов не возникало. Да? А тут он сориентировался, он шел в гору, вот, и всю оставшуюся жизнь Пржевальский имел больше дела с центральным отделением РГО в Санкт-Петербурге. Его там деятельность непосредственно вплоть до императоров спонсировалась. Последнюю книгу свою посвятил будущему Николаю II. Вот. Но здесь в Иркутске помнили о нем. Вот. Хотя он не очень, кстати, вот впечатление об Иркутске у него сложилось в связи с этим конфликтом. И он очень мало, к сожалению, помимо самой экспедиции, подробностей о ее подготовке вот, в своих воспоминаниях почти не оставил. Но в... В 1901 году справедливость восторжествовала, и имя Пржевальского появилось на фасаде нашего музея. Еще одно имя, гораздо менее известное сегодня, но оно там есть, поэтому стоит о нем сказать, это Николай Степанович Турчининов, умерший уже в 1863 году, а в Иркутске он работал непосредственно еще до основания отдела, до 1837 года, а потом жил в Красноярске. И вот все это время более 2,5 миллионов квадратных километров он обследовал на Байкале, в Забайкалье, Монголии на предмет ботанических исследований. И его фундаментальная работа «Байкало-Даурская флора» была удостоена в свое время серьезных наград, серьезного международного внимания. Да, в ботанике как бы многое устаревает. Да, но что касается вот его вклада именно на момент середины XIX века, он был огромен, поэтому тоже вот он там одновременно с Пржевальским и появился, а сейчас даже не везде можно найти, кто это. Потом, конечно, это имена двух крупнейших геолога и зоолога, Кропоткина и Полякова. Вот. Ну, если Кропоткина все знают, правда, в основном как политического деятеля. Здесь, в Иркутске, он был адъютантом Михаила Корсакова, вот этого преемника Муравьева Амурского на своем посту, и занимался сначала военной разведкой. Кстати, за первый свой доклад он такой смешанно-географический военно-стратегический характер имел. Он под видом частного лица, будучи офицером, совершил путешествие по территории тогдашней империи Цин, доказав возможность переброски войск. И, кстати, некоторыми его наблюдениями в 1945 году воспользовались наши штабные офицеры, которые планировали разгром Японии в Маньчжурии. Вот. Но, конечно, он не считал это наиболее выдающимся своим исследованием, хотя вот первую медаль, я говорю, получил за него. Он съездил в труднодоступный район Восточного Саяна, и описал так называемый Акинский караул, сейчас Акинский район Бурятии, а тогда там население было очень слабое, в основном саёдское, кстати. Ну и он описал долину вулканов, которая сейчас носит имя Кропоткина, и крупнейший вулкан, по-моему, там его имя носит, да, собственно, доказал, что в Восточной Сибири существовал вулканизм.
Вы там бывали, Артём Валерьевич?
Нет, а вот наш директор Сергей Геннадьевич Ступин там бывал неоднократно. Одно из самых выдающихся вот сибирских приключений Кропоткина было совершено в содружестве с зоологом Иваном Поляковым, который сейчас совершенно неизвестен. Ну, хотя, опять же, можно найти о нем информацию, но, к сожалению, вот такой славы посмертной он не получил. Хотя это самоучка Забайкалия, который вот буквально там на медные деньги здесь в Иркутске выучился, и тоже вот сибирский отдел привлек его к своим исследованиям. Он несколько раз ездил сначала в Тункинскую долину, а вот с Кропоткиным они вместе на деньги членов-соревнователей сибирского отдела искали путь с Амура на Среднюю Лену, к золотым приискам. Для чего? Была вполне, ну, скажем так, экономическая бизнес-задача, как перегонять скот, переправлять его не длинным путем по Лене, когда он вообще болеет и умирает, да, а как вот с плодородных долин Амура своим ходом могли бы эти стада для того, чтобы кормить старателей, приходить в район Витима, Лены. Они нашли эту дорогу, параллельно описали строение местных гор, большое количество видов животных и растений, вот это как раз то, что сделал Поляков, отчитали здесь, ну и, собственно, навеки расстались. Кропоткина, хотя он вообще продолжал увлекаться геологией, свои крупнейшие геологические труды он уже писал потом в тюрьме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, а Поляков тоже уехал в Петербург, но больше занимался зоологией, немного археологией, кстати, открыл крупнейшую стоянку мамонтовой эпохи в Европейской России, это нынешнее село, где сейчас музей-заповедник Костенки в Воронежской области. Ну, вот, к сожалению, многие иркутяне, наверное, даже об этом и не знают. Вот. Ну, тоже вот такие совершенно героические деяния. Конечно, эти фамилии не на слуху, как Пржевальского, но мы о них обязательно стараемся вспоминать.
А вообще на эту тему вот документалистика существует? Может быть, художественные фильмы?
Нет, конечно. Вот это я печально говорю. Про Турчининова вы можете почитать только в специальной литературе. Ну и, собственно говоря, вот по крохам что-то собирать, как я собирал, когда готовил материалы, потому что какие же имена у нас на фризе Краеведческого музея есть. По Полякову чуть побольше, но тоже многие очень из страницы его иркутской биографии не ясны, и в связи с пожаром, и в связи с тем, что личный архив Полякова, он умер достаточно рано, к сожалению, пропал. Кропоткина, его сибирская часть занимала достаточно долго, глубоко, он как раз в 18 году, уже 20 века только умер, поэтому у него хорошие обширные воспоминания, вот что вспомнил, зато спасибо, в том числе и о Полякове он пишет. Но а что не вспомнил, а то мы уже не узнаем. Вот. Конечно, надо сказать и о деятельности Афанасия Прокопьевича Щапова. Ну, вот о ней говорят уже побольше, поэтому я, может быть, не буду так распространяться. Он наш сибирский уроженец из села Анга. Вот. О деятельности ссыльных исследователей, но о них будет отдельная передача.
Так на самом деле, Артём Валерьевич, каждый вот из этих людей, ученых, о которых вы сегодня говорили, заслуживает отдельной передачи, но мы постепенно будем расширять знания и свои, и наших слушателей, иркутян.
Большое спасибо, Жанна Евгеньевна, что вы мне помогаете так немножко структурировать мои изыскания, мои наработки. Я так немножко предваряя тоже скажу, что какая-то их часть, еще мы не знаем какая, но какая-то их часть обязательно будет на выставке, которую мы вот в середине этого года откроем в отделе истории к 175-летию Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Вот. Ну, а что-то еще, я думаю, будет и в печатных изданиях. Я очень вам благодарен.
Спасибо. Я всегда рада, конечно же, помочь. Ну, тем более, да, мы вместе уже сотрудничаем много лет. И хотела бы напомнить, что вот наша передача «Краеведческие записки», именно выпуск второй под названием «Ученая дружина», специализированный, он вышел буквально вскоре после того, как в нашей стране отмечался День науки 8 февраля. Я думаю, это очень символично, и я думаю, есть кого поздравить и людей прошлого, и настоящего, и дай бог, будущего.
Ну, а я ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая этот спецвыпуск, кстати, напомню еще раз, что ученая дружина – это слова Николая Николаевича Муравьева. Напоминаю вам, телефон 33-62-30, это телефон визит-центра нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского. Он работает по адресу Карла Маркса, 13, с 10 до 19 часов ежедневно. Там можно узнать и по этому телефону, и по этому адресу все текущие подробности работы нашего музея, приобрести нашу книжную, сувенирную продукцию, заказать какие-то экскурсии. Ну, также заходите, пожалуйста, на наш музейный сайт lkm.ru, смотрите, слушайте нас в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Спасибо, всего доброго, до новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.